Будь же Скар человеком, он бы молча и ошеломленно уставился на Бейли, или вспыхнул гневом, или съежился от ужаса, или отреагировал еще как-нибудь, но он был роботом и просто спросил без тени эмоции. «Почему вы это говорите, сэр?»
«Жискар, я абсолютно уверен, что ты точно знаешь, почему и каким образом я пришел к своему выводу. Но сделай милость, дай мне в этом мирном уголке, пока у меня еще есть время до отъезда, объяснить, как и что, для моего удовольствия. Хочу послушать собственные объяснения, и, пожалуйста, поправь меня, если я в чем-нибудь ошибусь».
«Хорошо, сэр».
«Полагаю, моя исходная ошибка состоит в том, что я счел тебя не таким разносторонним и более примитивным роботом, чем Дэниел, из-за того лишь, что ты меньше похож на человека. Люди невольно чувствуют, что чем больше робот похож на человека, тем сложнее, совершеннее и способнее должен быть он. Бесспорно, робот твоего типа конструктивно относительно прост. А вот создание робота типа Дэниела оказалось неразрешимой задачей для робопсихологов уровня доктора Амадира. Только гений доктор Фастельф сумел с ней справиться. Но, сдается мне, проблема Дэниела сводится к внешним человеческим характеристикам, мимике, тембру голоса, интонациям, жестам, движениям. Все это очень сложно, но не имеет отношения к сложности мозга. Я прав?
Вы совершенно правы, сэр.
Вот я автоматически и недооценил тебя, как недооценивают все. А ведь ты выдал себя еще до того, как мы высадились на Авроре. Возможно, ты помнишь, что перед посадкой у меня начался приступ агорафобии, и на какое-то время я стал даже еще более беспомощным, чем вчера в грозу.
«Я помню, сэр».
«В тот момент со мной в каюте был Дэниел, а ты стоял у двери снаружи. Я впал в кататоническое состояние и был не в силах издать ни звука, а он, вероятно, на меня не смотрел и потому ничего не заметил. Ты был за дверью. И все же это ты бросился внутрь и отключил астросимулятор. Ты успел раньше Дэниела, хотя в быстроте рефлексов он тебе не уступает, что и продемонстрировал, когда помешал доктору Фастельфу меня ударить».
«Но доктор Фастельф, конечно же, вас не ударил бы».
«Разумеется. Он просто хотел убедить меня в молниеносности рефлексов Дэниела. Тем не менее, как я только что сказал, в каюте ты успел ко мне раньше. Я был не в том состоянии, чтобы анализировать факты, однако наблюдать моя профессия и даже агорафобическая паника не отключает меня полностью, как я доказал вчера ночью. Я все-таки заметил, что ты успел мне помочь раньше Дэниела, хотя потом постоянно об этом забывал, и вывод напрашивается только один». Бейли умолк, словно ожидая от Джискара подтверждения, но робот ничего не сказал. В последующие годы, вспоминая Аврору, Бейли в первую секунду представлял себе именно это. Не грозу, даже не Гледию, а тихие минуты под деревом, зеленые листья на фоне небесной синевы, теплый ветерок, жужжание насекомых, шорох зверюшек в траве, а напротив него Жискар, и глаза робота чуть светятся. «Выходит, — сказал Бейли, — что ты каким-то образом сумел уловить мое внутреннее состояние и даже за закрытой дверью понять, что у меня случился припадок. То есть, говоря коротко и, вероятно, упрощенно, ты способен читать чужие мысли».
«Да, сэр, — спокойно ответил робот.
— И не только читать, а еще и как-то воздействовать на них. По-моему, ты уловил, что я заметил эту странность, и тогда затемнил память о ней в моем мозгу, чтобы я забыл об этом случае. А и вспомнил бы, так не придал бы ему значения. Однако полностью тебе это не удалось. Возможно, твоя способность ограничена».
«Сэр, — сказал Жискар, — все решает первый закон. Я должен был спасти вас, хотя и понимал, что тем самым выдам себя. А сознание ваше затемнить я мог лишь слегка, чтобы не причинить ему вреда».
Бейли кивнул. «Да, вижу, у тебя есть свои трудности. Слегка. А потому я вспоминал, когда сознание у меня расслаблялось и было открыто для свободных ассоциаций. В грозу, перед самым обмороком, я подумал, что ты найдешь меня раньше других, как тогда на корабле. Да, ты мог меня найти по инфракрасному излучению, но ведь оно исходило от всех млекопитающих и птиц, а это запутывало поиски. Но ты-то воспринимал деятельность моего мозга и тогда, когда я был без сознания, и это, конечно, тебе помогло».
«Да, очень помогло», — сказал Жискар.
«То, что мне вспоминалось на грани сна или обморока, я вновь забывал, если сознание возвращалось ко мне полностью. Однако вчера ночью со мной была Гледия, и утром она повторила мне мои слова. Он успел раньше. Но смысл их я уловил только тогда, когда случайные слова доктора Фастольфа разорвали темную паутину. А тогда я вспомнил и многое другое. Например, когда я усомнился, действительно ли мы летим на Аврору, ты привел доказательства этому прежде, чем я успел задать вопрос. Насколько я понимаю, ты скрываешь свою способность читать мысли?
Совершенно верно, сэр.
А почему?
Чтение мысли открывает мне, сэр, особую возможность эффективнее выполнять требования первого закона. А потому я этой способностью очень дорожу. Она позволяет мне гораздо лучше оберегать людей от потенциальных опасностей. Но мне представляется, что доктор Фастольф, да и любой другой человек, не станет долго терпеть возле себя робота, умеющего читать мысли. А потому я скрываю свою способность. Доктор Фастольф любит рассказывать легенду о роботе, чтеце мыслей, которого Сьюзен Келвин уничтожила. И мне не хочется, чтобы он повторил ее достижение.
Да, он рассказывал эту легенду. По-моему, он подсознательно подозревает о твоей способности. Не то легенда не занимала бы его в такой степени. А для тебя, мне кажется, она опасна. Во всяком случае, я разобрался в случившемся, отчасти благодаря ей.
Я знаю все, что могу, чтобы нейтрализовать опасность, не оказывая излишнего воздействия на сознание доктора Фастольфа. Он ведь никогда не забывает упомянуть о фантастичности и неправдоподобности легенды.
Да, я помню. Но раз Фастольф не знает, что ты умеешь читать мысли, значит, эта способность не планировалась при твоем создании. Так откуда она у тебя? Нет, не отвечай, Жискар. Да я сам попробую сообразить. Мисс Василия, когда в юности только-только заинтересовалась робопсихологией, специально занималась тобой. Она сказала мне, что экспериментировала с твоим программированием, а доктор Фастольф особенно за ней не следил. Так может быть, она совершенно случайно вложила в тебя эту способность? Я прав?
«Да, сэр».
«И ты знаешь, что именно она сделала?»
«Да, сэр».
«И пока среди роботов ты единственный чтец мыслей?»
«Да, сэр. Но будут и другие».
«Спроси тебя я или доктор Фастольф, что именно сделала доктор Василия? Ты нам ответил бы в силу второго закона?»
«Нет, сэр. Поскольку я заключил бы, что это причинит вам вред, и мой отказ будет опираться на первый закон». Впрочем, эта дилемма не возникает. Я заранее узнаю о намерении задать этот вопрос и успеваю нейтрализовать импульс задать его.
«Верно», — сказал Бейли. «Позавчера вечером, когда мы возвращались от Гледии в дом Фастольфа, я спросил Дэниела, были ли у него контакты с Джендером, пока он жил у Гледии, и он ответил отрицательно. Тогда я повернулся к тебе, чтобы задать тот же вопрос, но так его и не задал. Ты нейтрализовал импульс задать его?»
«Да, сэр».
«Иначе тебе пришлось бы ответить утвердительно. А ты не хотел, чтобы я знал о твоем с ним общении?»
«Да, не хотел, сэр».
«Контактируя с Джендером, ты знал, что Амадира подвергает его испытаниям. Ведь, полагаю, ты мог читать мысли Джендера или улавливать степень напряжения его позитронных потенциалов?»
«Да, сэр. Эта способность равно распространяется на умственные процессы и людей, и роботов. Только роботов понимать значительно легче».
«Ты был против того, чем занимается Амадира, поскольку согласен с Фастольфом в вопросе о заселении галактики?»
«Да, сэр».
«Но тогда почему ты не остановил Амадира? Почему не нейтрализовал его импульс использовать Джендера?»
«Сэр», — ответил Жискар, — «заметное вмешательство в умственную деятельность недопустимо. Побуждения Амадира были глубокими и сложными». Нейтрализация их требовала радикального вмешательства, а его интеллект так развит и так ценен, что я не могу рискнуть на воздействие, которое почти наверняка причинило бы ему вред. Я не вмешался, но все равно искал способ наилучшим образом осуществить требования первого закона и, наконец, нашел наименее опасный способ. Принять решение было нелегко».
Ты решил вывести Джендера из строя, прежде чем Амадира получил бы сведения, необходимые для создания подлинно человекоподобного робота. И ты знал, как этого достигнуть, поскольку за долгие годы подчерпнул все необходимые сведения о теории Фастольфа из его мыслей, так?
Именно так, сэр.
Следовательно, Фастольф все-таки не единственный в мире специалист, которому было по силам уничтожить Джендера.
В определенном смысле он все-таки единственный, сэр. Ведь мое умение было всего лишь отражением или экстраполяцией его знаний.
И этого оказалось достаточно. Но разве ты не предвидел, что в результате Фастельф попадет в опасное положение? Что подозрения, естественно, падут на него? Ты собирался сознаться в содеянном и рассказать о своей способности, если бы это потребовалось для его спасения?
Я действительно понимал, что доктор Фастельф окажется в неприятном положении, но признаваться в своей вине не собирался. Я надеялся использовать ситуацию для того, чтобы вас послали на Аврору, сэр.
«Меня? Так это была твоя идея?» — Бейли был ошеломлен.
«Да, сэр. С вашего разрешения я хотел бы объяснить».
«Да уж, пожалуйста», — сказал Бейли.
«Я узнал про вас от мисс Глэди и доктора Фастельфа, сэр, и не только из их слов, но и из их мыслей. Я узнал о положении дел на земле. Выяснилось, что земляне живут за стенами, из которых не имеют сил вырваться. Но мне стало ясно, что аврарианцы тоже живут за стенами из роботов, которые оберегают их от всех превратностей жизни, а по плану Амадира начали бы создаваться такие же тепличные условия на других планетах, чтобы вновь укрывать аврарианцев, как стенами. Кроме того, аврарианцы живут за стенами, созданными их собственными долгими жизнями, которые заставляют их переоценивать индивидуализм, мешают объединить научные ресурсы, избегают они и открытых схваток, а при помощи своего председателя требуют во что бы то ни стало избегать конфронтации и принимать решения прежде, чем проблема будет по-настоящему переварена. Они не желают затрудняться и с боями вырабатывать наилучшие решения. Им требуются умиротворяющие решения. Стены землян реальны и буквальны. Их существование очевидно и навязчиво. И всегда есть жаждущие вырваться из них. Аврарианские стены нематериальны и даже не воспринимаются как стены, а потому никому даже в голову не приходит рваться на свободу. И я пришел к выводу, что заселить галактику, положить начало галактической империи должны земляне, а не аврарианцы или другие космониты. Так рассуждал доктор Фастельф, и я был с ним согласен. Но он довольствовался рассуждениями, а мне при моих способностях требовалось больше. Я хотел познакомиться с сознанием хотя бы одного землянина напрямую, а вы были землянином, которого, мне казалось, я мог бы вызвать на Аврору. Заморозка Джендера позволила и остановить Амадира, и найти повод для вашего появления здесь. Я самую чуточку подтолкнул мисс Глэдию, чтобы она посоветовала доктору Фастельфу пригласить вас. И чуточку подтолкнул его, чтобы он рекомендовал это председателю. И чуточку подтолкнул председателя, чтобы он дал согласие. С той минуты, как мы встретились, я изучал вас, и результаты превзошли все ожидания.
Жискар замолчал и вновь стал воплощением невозмутимости, как любой робот. Бейли нахмурился. «Очевидно, в том, чего я здесь добился, никакой моей заслуги нет. Ты, конечно, позаботился, чтобы я добрался до истины».
«Нет, сэр. Наоборот, я чинил вам помехи. Конечно, в разумной мере. Я не позволил вам узнать про мою способность, хотя мне и пришлось выдать себя. Я постарался, чтобы иногда вы испытывали уныние и отчаяние. Я подталкивал вас выходить вовне, чтобы изучать, какое действие это на вас окажет. Но вы сумели так или иначе справиться с этими помехами, и я был очень доволен. Я убедился, что вы тоскуете по стенам своего города, но понимаете, что должны научиться жить без них. Убедился, что вид на Аврору из космоса, а потом гроза оказали на вас самое мучительное воздействие, но не помешали вам думать и не заставили отказаться от вашей цели. Я убедился, что вы умеете справляться со своими недостатками и своим кратким жизненным сроком, и что вы не стараетесь уклониться от схватки.
«Откуда ты знаешь, что я типичный представитель Земли?» — спросил Бейли.
«Я знаю, что вы не типичны, но ваши мысли сказали мне, что вы не единственный такой, и мы будем созидать вместе с ними. Я об этом позабочусь. И теперь, когда я ясно вижу путь, по которому следует идти, я помогу другим роботам стать такими, как я, и они тоже будут помогать».
«Ты хочешь сказать, что на Землю прибудут роботы, читающие мысли?» — перебил Бейли.
«Вовсе нет. И вы имели право встревожиться. Прямое участие роботов означало бы возведение тех самых стен, которые обрекают Аврору и другие внешние миры на паралич. Землянам придется осваивать галактику вообще без роботов. Это означает неимоверные трудности, опасности и беды. Все то, что роботы попытались бы предотвратить,
Но в конечном счете люди колоссально выиграют, добившись всего собственным трудом. И, может быть, когда-нибудь в далеком будущем роботы снова внесут свою лепту. Кто знает?
«Ты провидишь будущее?» — с любопытством спросил Бейли.
«Нет, сэр. Но изучая человеческие мысли, я смутно ощущаю, что существуют законы, которые управляют человеческим поведением, как три закона управляют поведением роботов, и, возможно, благодаря им когда-нибудь начнут в какой-то мере оформлять будущее. Человеческие законы несравненно сложнее трех законов, и я не знаю, как они действуют. Возможно, они статистические по своей природе, и плодотворно изучать их необходимо на человеческих массах огромной численности. Не исключено, что они очень рыхлы и обретают смысл только тогда, когда эти массы ничего не знают об их действии.
«Скажи, Жискар, это ведь та психоистория, о которой говорил доктор Фастельф?» — спросил Бейли.
«Да, сэр. Я очень осторожно внедрил эту идею в его сознание, чтобы начался процесс ее изучения. В ней возникнет нужда, рано или поздно, ведь теперь существованию внешних миров с их долгим сроком жизни и роботизированной культурой подходит конец, а новая волна экспансии человечества, осуществляемая людьми с коротким сроком жизни, без роботов, вот-вот начнется. А теперь...» — Жискар поднялся с земли. «Я думаю, сэр, нам пора вернуться в дом доктора Фастельфа и приготовиться к вашему отбытию. Разумеется, никаких упоминаний про то, о чем мы говорили, не будет.
Все останется строго между нами. Можешь мне поверить», — сказал Бейли.
«Совершенно верно», — невозмутимо добавил Жискар. «Но пусть вас не пугает мысль о ложащейся на вас ответственности. Я позволю вам помнить, но у вас никогда не возникнет желания рассказать о нашем разговоре. Никогда и ни малейшего».
Бейли только поднял брови, покоряясь неизбежности, и сказал: «Жискар, еще одно, прежде чем ты заткнешь мне рот. Присмотри, чтобы Глэдии спокойно жилось на этой планете. Чтобы ее не третировали за то, что она солярианка и считала робота своим мужем. И пусть она даст согласие Гремионису, хорошо?»
«Я слышал ваш последний разговор с мисс Глэдии, сэр. И я все понял. Об этом не тревожьтесь. А теперь, сэр, можно мне попрощаться с вами, пока нас никто не видит?»
И Жискар протянул ему руку таким человеческим жестом, какого Бейли у него прежде не видел. Бейли пожал ее, твердую и прохладную. «Прощай, друг Жискар».
«Прощай, друг Эллайдж», — сказал Жискар. «И помни, хотя название это принято давать Авроре, с этого момента истинный мир Зари — это Земля». Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.